С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. И теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня преимущественно без осадков. Максимальная температура 22-24 градуса, по области 21-26. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможны даже грозы. Днем температура плюс 18, плюс 20 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Россия приостанавливает свое участие в ДАВСе. Причины и возможные последствия такого решения. Герой и гламурный персонаж. Истории, современность культурных явлений в рубрике «Политика онлайн». Дело адвоката Бориса Кузнецова глазами российской юридической общественности. В фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». И теперь коротко о главной теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Нецелевое использование бюджетных средств, взятки и многие другие дела против российских государственных чиновников. В частности, речь идет о событиях в Твери и Челябинске. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Дали нам повод вновь сегодня поговорить о коррупции. Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а также вы можете присылать нам смс-сообщение с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договорах. Соответствующий указ подписал в субботу президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что решение принято в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими безопасность России. На Западе разочарованы таким решением Москвы, однако эксперты не предсказывают ухудшения отношений между российскими и европейскими партнерами. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен еще до развала Советского Союза. В декабре 90-го года в Париже это соглашение подписали страны организации Варшавского договора и члены блока НАТО. Согласно документу, ограничивались 5 категорий обычных вооружений. Боевые танки, бронемашины, артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты и ударные вертолеты. Для каждой из групп государств, входивших в Североатлантический альянс и Варшавский блок, предусматривались коллективные уровни вооружений. Через год после вступления договора в силу Советский Союз развалился, и некоторые пункты документа потеряли смысл. В 99 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ был подписан обновленный вариант соглашения. На его основе планировалось перейти от блоковой структуры договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждой страны-участницы. 14 июля 2007 года президент Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает действие договора и документов, связанных с ним. Запад негативно отреагировал на это решение Москвы. В Польше заговорили о возвращении России ко временам Холодной войны. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
По мнению одного из ведущих польских экспертов в области вооружений, бывшего замминистра обороны Польши генерала Станислава Козия, решение России является опасным для Европы и мира, поскольку нарушает существовавшую до сих пор стабильную ситуацию.
Путин
решил воспользоваться тем, что на мировых рынках дорожает нефть и, соответственно, укрепляется позиция России, чтобы вернуть свою страну в клуб мировых империй, которые принимают важнейшие решения. Нельзя забывать также о том, что в России приближаются выборы. Генерал Козий назвал решение России возвращением ко временам Холодной войны, хотя на данный момент, по его мнению, реальной угрозы Запад от этого вряд ли должен ожидать.
Какие претензии Москва предъявляет своим западным партнерам, принимая столь конфронтационное решение? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Россия считает, что западные партнеры договор этот не выполняют. Тот факт, что новые образовавшиеся с тех пор страны, такие как страны Балтии, будучи членами НАТО, не входят в этот ДАВСЕ и тем самым как бы выведены, приграничные территории с Россией выведены из этих ограничений. Тот факт, что Соединенные Штаты перебазируют свои объекты военные в Румынию и Болгарию. Ну и, наконец, вот система ПРО, которая тоже будет расположена в этой как бы прифронтовой зоне Восток-Запад, то есть в Восточной Европе. Это все в комплексе вызывает вот такую реакцию. Россия считает, что ее готовностью выполнять соглашение Запад цинично пользуется.
Российские эксперты едины в одном. Конфликтуя с Западом, Владимир Путин еще больше укрепляет свои позиции в глазах рядового гражданина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Как всегда в это время говорим о наиболее интересных публикациях сегодняшней российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я понимаю, у вас есть какая-то публикация в продолжении темы Мумина Шакирова.
Да, и даже не одна публикация. Эту тему сегодня многие газеты выносят на первую полосу. Вот, например, что пишет по этому поводу «Коммерсант Дейли». Президент России Владимир Путин приостановил своим указом исполнение России договора об обычных вооруженных силах в Европе, да все. Формально это решение является ответом Кремля на отказ Запада подписывать адаптированное соглашение к этому устаревшему договору. На самом деле введение моратория на да все может стать первым шагом Москвы по коренному пересмотру невыгодного ей военно-политического расклада, сложившегося в мире за последние полтора десятилетия. Газета «Ведомости». Статья называется «Танки без присмотра». Владимир Путин предложил депутатам наложить односторонний мораторий на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Через 150 дней Россия прекратит обмен инспекциями и информацией о перемещении войск с остальными членами ДАВСЕ. Военной конфронтации ожидать не стоит, полагают эксперты. Россия рассчитывает, что мораторий побудит страны НАТО пойти ей навстречу в реформировании договора. Газета «Время новостей». Противоречие между Россией и Западом по проблемам вооружения и глобальной обороны становится все острее. Москва, постоянно заявляя, что устала от бесполезных препирательств и уговоров своих западных партнеров, прежде всего США, расширяющих НАТО и планирующих разместить элементы системы ПРО в Восточной Европе, теперь перешла к решительным дипломатическим действиям. Смысл их, однако, по уверениям российской стороны, не в том, чтобы окончательно рассориться со своими партнерами, а чтобы подвигнуть их на серьезные переговоры ради общей безопасности. Похоже, получив Сочинскую Олимпиаду, а вместе с ней дополнительную порцию уверенности в своих силах, Россия решила активизировать свои действия, полагает газета «Время новостей». Газета «Известия» отмечает, на самом деле Россия ставит под сомнение ДАВСЕ не для того, чтобы прекратить существование этого договора, а напротив, для того, чтобы он наконец стал выполняться всеми его участниками. Однако успех, по мнению газеты, этой идеи пока не гарантирован. Издание «Газета» в рубрике «Опрос. Тема дня» публикует ответы на вопрос «Кто для вас вероятный противник?» Олег Малышкин, депутат Госдумы, экс-кандидат в президенты России. «Да нет у нас никаких противников, а есть не очень умное движение наших западных партнеров. Сейчас наш президент сделал очень грамотный и правильный ответный шаг, а они пусть сидят и думают, какие же им с нами теперь переговоры вести». А вот что отвечает кинорежиссер Георгий Данелия. «Кто для вас самый вероятный противник?» Моя старость. А насчет этого договора, ну, вышли мы из него, и что теперь изменится? По-моему, ничего, и это никому ничем не грозит. Правда, на вооружение теперь денег больше тратить будут, но это не имеет значения, потому что их бы все равно давно потратили.
Спасибо. Вероника Баде сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями российской прессы. Ну, а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. В Беларуси арестована группа шпионов, работавших на польскую разведку, заявил заместитель председателя КГБ Беларуси Виктор Вегера. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений двое из семи задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. Трем арестованным, двум в Британии, одному в Австралии, обвинения уже предъявлены. На северо-западе Пакистана за два дня жертвами терактов стали около 60 человек. Большинство погибших – военнослужащие. Лауреат Нобелевской премии мира, 83-летний Шимон Перес, официально вступил в должность президента Израиля. Итоги спортивной недели. В программе «Прессинг» подводят Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Повтор передачи вы сегодня сможете услышать в 10:00 по московскому времени. 7:16 в Москве, и сразу же побеседуем с героиней программы «Прессинг» Натальей Федотовой. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Новости спорта, которые сегодня, этот выпуск анонсирован следующим образом. Теннис, триллер на Кубке Федерации.
Да, ну триллер, наверное, скорее это было для болельщиков сборной России, которые были в напряжении до самых последних минут матча России США. Напомню, что после первого дня полуфинального матча Кубка Федерации счет был ничейным 1-1. Потом в воскресенье Анна Чеквитадзе проиграла Винус Уильямс 1-6, 4-6. Затем Надежда Петрова восстановила равновесие, обыграв Мэйлин Тю 6-1, 6-2, и решающей стала встреча в парном разряде, где Петрова и Елена Веснина взяли верх над Уильямс и Лисой Реймонд со счетом 7-5, 7-6. Финал пройдет 15-16 сентября в Москве, и соперницами россиянок будут итальянки, которые во втором полуфинале с таким же счетом 3-2 выиграли у француженок. В финале мужского турнира в Бастаде, Швеции, встретились два испанских теннисиста Николас Альмагро и Давид Феррер. Сильнее оказался Феррер 6-1, 6-2. Эта победа стала четвертой в карьере испанского теннисиста. Соревнования в Кштаде, Швейцарии, выиграл француз Поль-Анри Матье, взявший в главном матче верх над итальянцем Андреасом Сеппи 6-7, 6-4, 7-5, что интересно, для французского теннисиста это тоже четвертая победа в ATP туре. А в Ньюпорте, США, за победу боролись два француза, Фабрис Сантаро и Николя Майо. Со счетом 6-4, 6-4 победил Сантаро, завоевавший пятый титул в карьере. В Польше завершился розыгрыш мировой волейбольной лиги среди мужских команд. В финале сборная Бразилии одержала победу над российской командой 3-1. В матче за третье место с таким же счетом американцы выиграли у поляков. В Канаде на молодежном чемпионате мира по футболу сыграны оставшиеся два матча 1/4 финала. Сборная Чили в дополнительное время обыграла команду Нигерии 4-0. В основное время была ничья 0-0. Аргентинцы взяли верх над мексиканцами 1-0. В полуфиналах будут играть Чили-Аргентина и Австрия-Чехия. В Венесуэле в финальном матче 42-го розыгрыша Кубка Америки по футболу сборная Бразилии одержала победу над командой Аргентины 3-0 и таким образом защитила свой титул. Днем ранее в матче за третье место мексиканцы выиграли у уругвайцев 3-1. В воскресенье были сыграны заключительные матчи 16-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. С одинаковым счетом 2-1 Москва в гостях обыграла Томь, а Спартак из Нальчика тоже на выезде крылья Советов. Зенит на своем поле взял верх над Ростовом 2-0 и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. На втором месте московский «Спартак» 29 очков, «Динамо» с 25 занимает третью строчку. Действующий чемпион страны ЦСКА после субботнего поражения от «Динамовцев» 0-1 с 22 очками идет на шестом месте. Восьмой этап многодневной велогонки «Тур де Франс» выиграл датчанин Микаэль Расмуссен. 165 километров между городами Гран-Барнан и Тинь с тремя подъемами первой категории сложности он проехал за 4 часа 49 минут и 40 секунд. Спустя 2 минуты 47 секунд финишировал испанец Бан Майя. Третье место занял еще один испанский велогонщик Алехандро Вальверди. Расмуссен возглавил общий зачет, опережая бывшего лидера немца Линуса Гардемана на 43 секунды. На третьей позиции идет Майя. Он уступает датчанину 2 минуты 39 секунд. Сегодня на Тур де Франс день отдыха. 9-й этап пройдет завтра.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Семь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Предполагает ли современная российская жизнь появление и существование персонажей, которых можно назвать словом «герой»? И в чем отличие героя от гламурного персонажа? На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
У героев не может быть рейтинга. Рейтинг может быть только у персонажей. Если в России дальше будут закручивать гайки, делая вид, что так и надо, время персонажей может смениться временем героев, пишет московский публицист Семен Новопрудский на сайте газета.ру в материале под заголовком «Рейтинг Пушкина».
В сегодняшней России уже появилась политическая почва для героев, хотя пока в стране безраздельно царствуют персонажи от Владимира Путина и Максима Галкина до Ксении Собчак и участников «Дома-2». Но уже есть Михаил Ходорковский, имевший шанс оказаться российским Биллом Гейтсом, а оказавшийся благодаря способу и основаниям расправы, учиненной над ним властью, кем-то вроде российского графа Монте-Кристо, персонажа, ставшего героем.
Что делает профессионала, талантливого или даже бездарного человека героем? Реально трудная, а не выдуманная судьба, подчеркивает Семен Новопрудский. Вольное или невольное противостояние гадким и жестоким обстоятельствам, способность не сломаться.
Вот, например, Михаил Касьянов, первый экс-премьер России, заявивший об открытом противостоянии власти во времена, когда это, мягко говоря, в политической элите не принято. Но не смог, испугался, наверное, дачи жалко. Опять же, семья, дети. Решил прекратить баловаться с другой Россией и заговорил о Геннадии Зюганове в качестве возможного единого кандидата в президенты от оппозиции. А это как если бы мизинец левой руки человека провозгласили оппозиции его туловищу. Мог человек стать героем, а теперь будет или не будет, в зависимости от дальнейших договоренностей с Кремлем и кремлевских раскладов, персонажем, и не осудить его. Любой человек имеет полное и безоговорочное право не быть героем.
В нынешнем медийном и относительно благополучном мире героем, по словам автора текста в газете «Ру», может быть только человек, совершающий реальный подвиг или, увы, гигантское злодеяние. Для таких героев должны быть созданы, в авторитарных или тоталитарных странах, увы, всегда создаются соответствующие внешние условия.
Поэтому я хочу и не хочу, чтобы в сегодняшней России появлялись подлинные герои. Можно ведь прекрасно существовать в золотой середине между героем и персонажем. Вот, например, величайший официально русский поэт Александр Пушкин. По части похождений и пиара в тусовке решительно ведь не уступал Ксюше Собчак. И ловелас, исправно ведший донжуанский список, и тусовщик, и пикантные политические связи на высшем уровне имел. Сам государь-император по собственному желанию стал его личным цензором, а в кишиневской ссылке, где жилось ему очень даже вольготно, наш персонаж завел роман с женой самого графа Воронцова, главы региональной администрации. А теперь только представьте, как покуражились бы наше развлекательное телевидение или газета «Твой день», повествуя об истории дуэли с Дантесом. Но только от Пушкина остался не рейтинг персонажа, а великие стихи и великая проза. И поэтому, по результату своей жизни, он герой.
Однако, по словам Семена Новопрудского, люди, которые сегодня хотят быть российской элитой, героями нашего времени, ведут себя либо как серенькие мышки, либо как гламурные персонажи.
Мы сталкиваемся с тем, что героями становятся те, кого можно назвать персонажами. То есть люди, которые там мелькают в медийном пространстве, которые обеспечивают рейтинг и живут ради рейтинга. Но, с другой стороны, мне кажется, что сейчас, к сожалению, поскольку страна, в общем, что бы там ни говорили, скатывается к авторитаризму и скатывается все более явно, возникают условия для появления настоящих героев. Очень важно, чтобы люди, особенно люди, которые пытаются считать себя интеллектуальной элитой или, скажем так, людьми, которые определяют облик страны, чтобы они понимали, что нельзя жить вот рейтингом, что нужно жить в совершенно ином политическом, психологическом и человеческом измерении, что нужно думать о том, как ты выглядишь не перед камерами, как ты выглядишь не с точки зрения того, что ты там раскручен или не раскручен, а как ты выглядишь перед базовыми человеческими ценностями с точки зрения того, как ты себя видишь.
Семен Новопрудский, рейтинг Пушкина, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:24 в Москве, и возвращаемся к общеполитическим темам. О причинах преследования российскими властями Бориса Кузнецова и других независимых членов адвокатского сообщества ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Кариной Москаленко, адвокатом Михаила Ходорковского. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой пятничной передачи.
Типичен ли случай Бориса Кузнецова в целом для ситуации с российскими адвокатами?
Я не могу сказать, что это уже совсем типичный случай, но то, что фактов преследования адвокатов становится все больше и больше, то, что за 30 с лишним лет работы адвокатом я не сталкивалась с такими массовыми наступлениями, повсеместными наступлениями на права адвокатов, это точно.
А напомните о своем случае, который только недавно успешно, мы надеемся, разрешился.
Мой случай достаточно смехотворен. В общем, можно только сказать спасибо властям, что они придумали такой глупый предлог для поднятия вопроса о моем лишении, о лишении меня статуса адвоката. Выдвигалось обвинение в том, что я якобы недобросовестно осуществляю защиту Ходорковского, при том, что сам мой доверитель просил оставить его защиту в покое и не мешать ей работать, и перестать командовать адвокатами. А если человек удовлетворен работой своего адвоката, власти, вопреки его желанию, пытаются лишить адвоката статуса именно за то, что якобы недобросовестно исполняется обязанность по защите человека, то, конечно, это такой абсурд, который, в общем-то, сам за себя говорит. Так что обо мне-то, в общем, чего уж переживать. Единственное, что, конечно, сполошилась вся там общественность, которая меня неплохо знает, и не только в России, но еще за рубежом, и они сказали, что если такой откровенный абсурд возможен, то, наверное, возможно и что-то худшее в отношении адвокатов.
Адвокат Вадим Прохоров, защищающий Союз правых сил и Комитет 2008 «Свободный выбор», считает гонения на адвокатов политическими.
Мне представляется, что те гонения, которые сейчас в массовом порядке развернуты на наиболее ярких представителей адвокатского сообщества, на Карину Москаленко, на Бориса Кузнецова, на целый ряд других адвокатов, ясно показывает, что действующий режим не намерен соблюдать какой-то хотя бы внешний лоск и поддерживать какой-то внешний фасад демократии, который они называют так называемой. Ну, действительно, когда адвокаты мешают следователям фабриковать дела, выносить судьям неправосудные приговоры, а у нас на минуточку только доли процента оправдательных приговоров, это, конечно же, раздражает власти, и процесс Бориса Кузнецова показывает, что режим отвязался окончательно, конечно же, следует ожидать усиления адвоката, но, правда, нет худа без добра, когда начинают преследовать адвокатов, может быть, как раз и является тем последним уже кирпичиком, который перевешивает все остальные доводы для цивилизованного сообщества, общество для того, чтобы понять, что никакой авторитарной модернизации здесь нет, есть, идет просто строительство такой клептократии под руководством людей, не желающих соблюдать даже элементарные нормы закона.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы, которая вышла в пятницу вечером. С гостями ведущий беседовал о причинах преследования российскими властями адвоката Бориса Кузнецова, а также других независимых членов адвокатского сообщества. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 июля, у микрофона Никита Татарский. Вот о чем будем говорить в следующие полчаса. 250-летие Академии художеств, особые экспонаты, особенные выставки в Санкт-Петербурге. Дело Натали Хэллоуэй приобретает неожиданный поворот. Подробности из Голландии в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». А также вновь напомню главную тему для обсуждения с нашими слушателями. Нецелевое использование бюджетных средств, взятки и многие другие дела против российских государственных чиновников. В частности, речь идет о событиях в Твери и Челябинске. Подробнее вы услышите в репортаже примерно через 2 минуты. Дали нам повод сегодня вновь обратить внимание на вопрос коррупции в России. Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, прочитаю пару сообщений, которые уже пришли к нам на пейджер. Приходилось, а также с теми, кто платил им порядка 20% от объема сделки. Нормативы идут с самого верха, пишет слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов. Взяток никогда и никому не давал, и другим делать этого не советую. Взяточников же в живом виде встречаю ежедневно. Это одна из категорий строителей российского капитализма. Власть для них прежде всего бизнес, пишет наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Снова напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И мы продолжаем принимать ваши СМС-сообщения с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. И сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой, глава Росохранкультуры Борис Боярсков и обозреватель издания «Коммерсант» Арина Бородина. Повтор передачи вы сможете услышать во вторник в 4 часа утра по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. 7 июля он был госпитализирован с инфарктом и все это время находился в реанимации. Пригов перенес несколько операций на сердце. Высший юридический совет Ливии рассматривает сегодня вопрос о смертном приговоре 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которых обвиняют в умышленном заражении 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. Совет, контролируемый ливийским правительством, обладает правом помилования и смягчения приговоров суда. 11 июля высшая судебная инстанция Ливии подтвердила смертный приговор всем 6 иностранным медикам. В Беларуси арестована группа шпионов, работавших на польскую разведку, заявил по государственному телевидению зампредседателя КГБ Беларуси Виктор Вегера. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений 2 из 7 задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. 3 арестованным, 2 в Британии, 1 в Австралии обвинения уже предъявлены. Лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес в воскресенье официально вступил в должность президента Израиля. 83-летний Перес был избран месяц назад парламентом страны Кнессетом. В Багдаде накануне произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, 25 ранены. Заминированная машина взорвалась в самом центре столицы Ирака. На севере Ливана в боях с экстремистами погиб еще один военнослужащий, сотый по счету. Правительственные войска с 20 мая пытаются выбить боевиков группировки Фатх аль-Ислам из палестинского лагеря беженцев в районе Триполи. В Польше руководство профсоюзов врачей приняло решение расширить забастовку с требованием повысить заработную плату в 3 раза.
И коротко о погоде на сегодня. В столице, по сообщениям синоптиков, сегодня преимущественно без осадков. Максимальная температура 22-24 градуса, по области 21-26. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, ожидаются возможные грозы. Днем 18-20 градусов выше нуля. Семь часов 7:32 в Москве, и возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В Тверском областном суде присяжные заседатели рассматривают дело депутатов Тверской городской думы, которых обвиняют в получении взяток организованной группой и присвоении имущества, заведомо добытого преступным путем. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Твери Евгений Новиков.
9 июля в Тверском областном суде началось слушание по делу депутатов Тверской городской думы. Перед судом присяжных 14 депутатов, почти половина состава городской думы во главе с бывшим спикером Виктором Почтаревым. Их обвиняют в получении взяток организованной группой и присвоении имущества, заведомо добытого преступным путем. На скамье подсудимых также руководители некоторых коммерческих структур, которые обвиняются в даче взяток депутатам. Предполагается, что в судебном процессе примут участие около 100 свидетелей. Прокуратура утвердила обвинительные заключения еще 14 сентября прошлого года, но в силу ряда причин судебный процесс откладывался и начался только сейчас. Сергей Делаков, избранный депутат Тверской городской думы, уже после коррупционного скандала отмечает две стороны в этом деле.
Юридическую сторону можно осветить достаточно просто. Начался суд, суд разберется. С человеческой стороны, конечно, все выглядит достаточно не очень красиво. Депутаты принимали решение, что люди должны платить больше за неполную, некачественную услугу ЖКХ.
Как считает следствие, горожане переплачивали значительные суммы за услуги ЖКХ по вине депутатов, которые вступили в преступный сговор с руководителями некоторых коммерческих структур и за взятки лоббировали их интересы. По обнародованным данным, всего за 3 месяца депутаты получили в качестве взяток более 4 миллионов рублей. По мнению Сергея Делакова, у судебного процесса могут быть разные перспективы.
Взятку как таковую доказать очень трудно будет. Если не будет желания, будет желание, докажут. Не будет желания, будет применена более мягкая статья. Если бы был бы суд, однозначно не было бы оправдательного приговора. Обыкновенный суд. Считает, что присяжные, они как бы более четко должны дать ответ на те вопросы, которые перед ними ставятся. Дай бог, что это будет так. У меня есть определенные сомнения. Поэтому я и говорю, что это в определенной степени лотерея. Дай бог, что судья четко, конкретно разберется и даст юридическую оценку тем доказательствам, которые в судебном заседании были выявлены.
Некоторые наблюдатели считают, что начавшийся судебный процесс будет затяжным, другие полагают, что он может завершиться в течение месяца. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 7 до 12 лет заключения. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы репортажа. И пока мы собираем ваши сообщения на пейджере, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Екатеринбурга.
Да нет, в принципе, не приходилось. Просто не так часто обращаемся к чиновникам, чтобы какие-то взятки давать. Если придется обратиться, то придется и связаться. Я вполне уверена, что взятки все-таки дают. Взятка – двигатель прогресса. И у нас изначально это, скорее всего, заложено. Чтобы что-то сделать, надо обязательно подмазать. Не подмажешь – не поедешь.
Не без этого. Ресторан, там казино. Должны были закрыть 1 июля.
а до сих пор его не закрыли. Вывод, все это взаимосвязано. Там наверху договорились просто друг с другом, кто-то кому-то что-то, какие-то поблажки сделал.
Это был случай, комитет по имуществу муниципальному. Мне дали как аренду здание, я сделала ремонт, и меня потом выгнали. Ремонт присвоили себе. Связываю с мошенничеством. Были отдельные такие чиновники, которые вот такие вещи прокручивали. Были намеки, что взятка нужна. Взятку не дала, поэтому вот так вот.
Намек был, да, но сразу договорились так, что ничего такого не будет. Нужно было продвижение документа, когда на квартиру я оформлял, чтобы быстрее было это. Все прошло нормально.
У нас в малом бизнесе дочь работает, это у нас распространено. Рассказывают налоговые, эти санэпидемстанции, пожарники, все берут взятки. Это норма и каждый год.
Мне кажется, люди сами хотят деньги платить. Ну, потому что ситуация такая, потому что у нас так все устроено. Чтобы сделать что-то, какую-то бумажку где-то получить, любое действие, приходится тратить уйму времени. Сейчас такая жизнь, что время сейчас дороже денег. То есть вот чтобы сохранить вот это самое ценное, приходится платить.
Вот у меня были случаи, когда я понимала, что мы уперлись, и чиновник понимает, что мы уперлись, когда диалога дальше нет, а продолжить как-то надо или выходить. Ну, остается тогда что-то предлагать.
Ну, я сам коррумпированный чиновник. Директор дома ночного пребывания социального такси. Никаких случаев не бывает. У нас полное взаимопонимание между мной и министром. Поэтому мы делаем все для того, чтобы для этих людей было хорошо.
В любом вопросе практически постоянно возникают такие трудности. Взятки дают постоянно. Не приватизировать жилье быстро. Система у нас такая. Уже все это из поколения в поколение. Они уже привыкли получать взятки, просить их в открытую или как-то скрытно. Но люди, когда идут к чиновнику, они изначально уже знают, что нужно платить. Не всегда, но если хочешь делать все быстро, качественно, нужно платить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу выпуск новостей медицины.
Совет Федерации одобрил закон о бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 3 года до 2010 года. Бюджет вызывает вопросы специалистов. Во-первых, трансферты бюджетам нижестоящих фондов за 3 года уменьшатся в 10 раз. Выплаты медицинским работникам первичного звена с 2010 года должны осуществлять регионы. Хватит ли денег у регионов? Во-вторых, оплата лекарств в системе дополнительного лекарственного обеспечения передается регионам уже с 2008 года. Поправки в закон о социальном обеспечении будут внесены в Думу в сентябре. Комитет по охране здоровья Государственной Думы ожидает очередных сбоев в осуществлении программы. Регионам нужно будет время для подготовки своей нормативной базы, организации закупок, подбора поставщиков. В федеральном бюджете остались только закупки лекарств для лечения 7 самых дорогостоящих болезней. Рассеянного склероза, миелолейкоза, болезни Гоше, гемофилии, муковисцидоза, иммуносупрессии при трансплантации органов и тканей, гипофизарного нанизма. Почему в перечень не вошли другие онкогематологические заболевания, также весьма дорогостоящие, широкой публике неизвестно. По словам председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Татьяны Яковлевой, 30 миллиардов рублей, заложенных в федеральный бюджет для закупки дорогостоящих лекарств от перечисленных 7 заболеваний, может не хватить. Польза пищевых добавок сомнительна. К такому выводу пришел британский исследователь Саверио Стрэнджес из Уорвикского медицинского института в Ковентри. Он с сотрудниками проанализировал данные о более чем 1000 больных, половина из которых принимала популярную пищевую добавку с селеном в количестве 200 микрограммов в сутки, а половина – плацебо. Оказалось, что прием селена в такой концентрации почти на 50% повышает риск развития диабета второго типа. Селен рекламировался из-за его антиоксидантных свойств, почему и считалось, что он может оказаться полезен в профилактике диабета и раковых заболеваний. В настоящее время нет убедительных данных о положительном влиянии селена на профилактику хронических болезней, заключил доктор Стрэнджес. Все необходимые антиоксиданты можно получить из рациона. Обнаружен новый путь борьбы с лекарственно устойчивыми бактериями. Исследователям Университета Северной Каролины в Чепл-Хилл удалось при помощи бифосфатов, которые применяются при лечении дефицита костной массы, прервать процесс передачи от одной бактерии к другой генов, отвечающих за лекарственную устойчивость. Лекарственная устойчивость – грозная опасность для здравоохранения. Дело в том, что бактерии способны обмениваться кусочками ДНК, в том числе и теми, которые формируются в бактериях под воздействием антибиотиков. Одна из миллиона бактерий может выработать в себе мутацию, позволяющую избежать гибели, и она немедленно начинает обмениваться этой находкой с другими бактериями, что приводит к формированию устойчивой к данному антибиотику популяции. Наше открытие может привести к возможности избирательно убивать бактерии и остановить распространение резистентных штаммов в клинике, заявил биохимик Мэтт Рединбо, руководитель проведенного исследования.
Выпуск новостей науки представил Дмитрий Морозов. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы переходим к культурной тематике. В петербургском Манеже проходит выставка, посвященная 250-летию Российской академии художеств. Об особенностях выставки рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
250-летие Академии художеств отмечается в двух столицах. Только в московском манеже был представлен большой исторический раздел, а в петербургском ограничились фотолетописью. Но, на мой взгляд, этот небольшой раздел в аванс-зале чуть ли не самый интересный. Правда, не там, где зафиксированы бесконечные сегодняшние заседания, выезды и торжества, а в той, где на старых снимках Карла Буллы и неизвестных фотографов Академии можно увидеть, например, группу конкурентов на большую и малую золотую медаль 1871 года, среди которых Репин и Поленов, или живописную мастерскую профессора Маковского, 13-й год, обнаженная натурщица, художники в сюртуках и твердых воротничках, или благотворительный бал художников того же 13-го года, пышные дамы в маскарадных костюмах, последние мгновения старого мира, или столовую Академии зимой 42-го, изможденные фигуры в пальто и ушанках вокруг пустых тарелок и стаканов с кипятком. Но все же главное на выставке не история, говорит старший научный сотрудник манежа Софья Бородина.
Живописный раздел представляет произведения Зураба Константиновича Церетели, Мыльникова, Жилинского, братьев Ткачевых, Максимова, Еремеева, Нестеровой, Быстрова, Салаховой. Представлены ныне живущие художники. Дополнительно представлен художник Голицын, недавно ушедший из жизни.
По правде говоря, идея составить экспозицию в виде творческого отчета действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств мне показалась странной. А огромные залы манежа со скульптурой обнявшего виолончель Ростроповича в исполнении Церетели и с его же картинами, возглавляющими шеренгу произведений Шилова, Глазунова и других академиков, показались пустыми. Считанные разы ёкнуло сердце, когда глаза встретились с чем-то интересным. Сильнее всего, пожалуй, у картин Натальи Кирилловой, например, «Семья». Дело не в сюжете, старом как мир. Мать, отец, дети, пейзаж. А в том, что сразу возникает ощущение мира, который снова встал с головы на ноги, который снова творится, как и полагается, Богом и его помощником, художником. А юбилей, ну что ж, еще одна брецающая дата. Хотя жаль, мне кажется, если бы смотреть не название и регалии, а на холсты, то выставка могла бы быть замечательная. Даст Бог, когда-нибудь будет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:15 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. В Беларуси арестована группа шпионов, работавших на польскую разведку, заявил зампредседателя КГБ Беларуси Виктор Вегера. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений 2 из 7 задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. 3 арестованным, 2 в Британии, 1 в Австралии обвинения уже предъявлены. На северо-западе Пакистана за 2 дня жертвами терактов стали около 60 человек. Большинство погибших – военнослужащие. Лауреат Нобелевской премии мира, 83-летний Шимон Перес, официально вступил в должность президента Израиля. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Вероника Бадай. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Активно обсуждающиеся поправки к закону об экстремизме и, в частности, те самые мистические списки литературы. Насколько я понимаю, у вас есть публикации на эту тему.
Да. Вот, например, газета «Время новостей» считает, что предвыборное усиление борьбы с экстремизмом в России приобретает новые формы. А газета «Коммерсант» публикует статью под заголовком «Государство обзавелось библиотекой экстремиста». В субботу в России впервые официально опубликован список экстремистских произведений. В него вошли 14 печатных аудио- и видеоматериалов, признанных судом экстремистскими и разжигающих межнациональную рознь. В Федеральной регистрационной службе ФРС заявили, что список будет публиковаться дважды в год, и выразили надежду, что он не будет пополняться. Эти надежды не разделяют правозащитники, считающие, что в список могут попасть не только фашистские, но и оппозиционные материалы. Мы уже давно настаивали на том, чтобы запретить вошедшие в список произведения. Но здесь проблема в том, что законодательство об экстремизме сознательно размыто. Экстремизмом могут считаться призывы не только к национальной, но и к социальной розни. Отсюда уже недалеко до преследования по политическим мотивам, заявил «Коммерсанту» глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Отметим, что в мае этого года... пишет газета, Краснодарская прокуратура вынесла предупреждение местному отделению партии «Яблоко» за распространение двух книг члена Центрального бюро партии Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь». Прокуратура посчитала, что в книгах содержатся признаки экстремизма. Однако позже предупреждение было отозвано, и до суда дело не дошло. Что же вошло в список, об этом пишет «Время новостей». Первый список, как и положено, первому блину получился несколько странным. В нем, в частности, фигурируют как уже давно известные и практически повсеместно запрещенные произведения, так и малоизвестная печатная продукция, выбравшаяся на свет из провинциальных издательств. Например, Росрегистрация подтвердила запрет на распространение книги «Единобожие», написанной около 300 лет назад основоположником ваххабизма Мухаммадом ибн Сулейманом ат-Тамими. Еще один известный фигурант списка – документальный фильм немецкого режиссера Фрица Хеплера «Вечный жид», снятый в 1940 году. В этой ленте в издевательской форме рассказывается о жизни евреев в варшавском гетто. Но самую объемную часть списка все же составляют труды отечественных экстремистов, отмечает «Время новостей». Под запрет попали сразу несколько работ идеолога русского язычества Алексея Добровольского, называющего себя Доброславом и призывающего бороться против иудохристианства. Также в списке фигурирует несколько статей Александра Николаенко, который был осужден судом на полгода за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Московский комсомолец отмечает, что на публикацию черного списка тут же откликнулись российские правозащитники, которые посчитали его далеко не полным. У нас еще очень плохой мониторинг подобных материалов со стороны государства и очень неразвитая правоприменительная практика. В этот список вошли довольно случайные материалы, заявил в субботу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его словам, у правозащитников есть свой черный список материалов, которые они намерены направить в Росрегистрацию и органы прокуратуры, чтобы там увидели истинное лицо радикально-националистической литературы. И издание «Газета» публикует свидетельство политолога Андрея Пиантковского, который видит в этом отвлекающую операцию, оправдывающую применение закона об экстремизме по отношению к книгам и выступлениям демократических авторов, не имеющих ничего общего с разжиганием национальной и социальной розни.
Спасибо. С одной из наиболее горячих тем сегодняшней российской прессы нас знакомила Вероника Баде. Ну а сейчас несколько минут экономической информации.
— Российский «Газпром» и французская «Тоталь» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. «Газпром» получит в ней 75% участия, «Тоталь» – 25%. Первый этап освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Ранее «Газпром» планировал участие в этом проекте 2-3 крупных зарубежных нефтегазовых компаний. Однако в октябре 2006 года концерн объявил, что намерен осваивать месторождение самостоятельно. Японская автомобильная компания Nissan начала строительство своего первого завода в России под Санкт-Петербургом. Оно обойдется в $200 миллионов, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. В 2006 году компания Nissan продала в России 78 тысяч машин. Первые автомобили по плану будут собраны здесь в 2009 году. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан E-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник X-Trail. Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, объявила о предстоящей покупке канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит $38 миллиардов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Elkem вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли компании «Российский алюминий». Курс доллара к евро впервые опустился ниже уровня 1,38 за евро. В пятницу он составил $1.38,1 за евро, на 0,5 больше, чем при закрытии торгов в Европе и в США в четверг. Накануне индекс Dow Jones, отражающий динамику котировок 30 ведущих американских компаний, повысился более чем на 2%. Это самое значительное повышение за один день главного индекса фондового рынка Соединенных Штатов с октября 2003 года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я представлю вам официальный курс российской валюты на сегодня. 25 рублей 49 копеек за доллар США, 35 рублей 11 копеек за евро на мировых валютных рынках. Евро к этому часу стоит $1.38. И к следующей теме. В голландских средствах массовой информации появились новые сведения по делу о нашумевшем исчезновении на острове Аруба 19-летней ученицы колледжа из американского штата Алабама Натали Хэллоуэй. И эта тема быстро стала одной из самых обсуждаемых в стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Я ни за что не уеду без Натали. Она здесь, и нам должны ее отдать. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как мать пропавшей Натали Холлоуэй, Бет Холлоуэй Туитти, произнесла эти слова. Вместе с отчимом Натали Джорджем Туитти, теперь она уже давным-давно покинула Нидерландские Антилы и развернула в американских СМИ кампанию против властей острова Аруба, которая продолжается по сей день. В июле на страницах нидерландских и арубанских газет появились новые сведения по делу об исчезновении американской школьницы, благодаря которым семья Холлоуэй предстает в несколько ином свете. Корреспондент нидерландского телевидения на Арубе Рене Хилен следил за развитием событий с момента пропажи Натали. Несколько непосредственных участников поисков поведали странные подробности, что случилось там в первые дни после ее исчезновения и о ходе расследования по делу. В интервью голландской телепрограмме «Нетверк» жительница Арубы Анжела Ди Лоренцо, помогавшая матери Натали, рассказала. Вскоре после исчезновения Натали мне позвонила неизвестная женщина и сказала, что ей было известно, где Натали пряталась. Она сказала, что Натали не хотела, чтобы ее нашли, не хотела возвращаться в Алабаму. Женщина просила $4000 и обещала указать дом, где находилась Натали. По словам Анжелы Ди Лоренцо, к ее большому удивлению, услышав о телефонном звонке, состоятельные родители Натали долго мешкали с деньгами, не хотели платить всю сумму. Они скрыли информацию о звонке и возможном местонахождении девушки от рубанской полиции. Через сутки после исчезновения Натали на остров прилетел неизвестный частный самолет, о чем родители Натали, по словам Анжелы Ди Лоренцо, также ничего не сообщили местным властям. Говорит Альберто Ха, фамилию он просил не называть, сотрудник арубанского аэропорта, дежуривший в тот день. Члены экипажа самолета объяснили мне, что целью их прилета было быстро забрать Натали Холловой с острова, замотав ей голову одеялом, чтобы никто не узнал. И тогда я спросил, как же так можно, ведь если ее действительно похитили, то у нее не было при себе паспорта, и она не может законно покинуть Нидерландские Антилы. И тогда они ответили, что все под контролем, и чтобы я ни о чем не волновался. То есть, по словам свидетелей, уже через сутки-двое после исчезновения Натали Холловой появилась информация о том, где она, возможно, находилась, но к ее освобождению родители Натали решили полицию не привлекать. А вот рассказ другой участницы попытки освобождения Холловой, судя по всему, скрытой от местных следователей, главного редактора местной арубанской газеты на английском языке Джулии Ренфроу. Нас сопровождала группа из 12 человек, которые прибыли из штата Алабама и собирались помочь в освобождении Натали. Один из них вдруг решил действовать самостоятельно, перелез через забор. Тут вся улица буквально взорвалась. Высыпало много народа, все начали что-то кричать, засигналили автомобили, поднялся переполох. И весь план провалился. Самолет улетел на следующий день. И только тогда началась эта массовая кампания в СМИ, телевизионные манипуляции и так далее. Некоторые телеведущие и политики в США продолжают призывать к бойкоту острова Аруба американскими туристами. Бывший комиссар полиции Арубы Херард Домпех утверждает, что от следователей не только скрывали важную информацию, но и напрямую угрожали, в результате чего решающие первые дни после исчезновения были упущены, и Натали так и не нашли. Херард Домпех. Я считаю, что люди имеют право знать, как все было на самом деле, и поэтому я со всей ответственностью заявляю, что местным следователям на острове Аруба угрожали. В прямом смысле этого слова. В рамках расследования мы хотели допросить семью Натали Холловой, чтобы получить больше информации о биографии девушки, о биографии отчима, о его финансовой деятельности и связях с влиятельными фигурами в разных странах, в том числе в Колумбии. Нам так и не дали провести такой разговор. В ответ на попытки организовать допрос семьи Холловой, в наш адрес поступили угрозы лично от консула США. Мне в моем собственном кабинете угрожали американский консул и глава ФБР в Карибском бассейне. Теперь я, наконец, могу об этом говорить, потому что я уже не занимаю должность комиссара полиции. Они сказали, чтобы я не пробовал заниматься американской стороной дела, при том, что любой следователь знает, что начинать надо всегда с семьи потерпевшего. К сожалению, в расследовании этого дела уже никто не думает о самой Натали. Если бы речь шла о ее жизни, ее давно бы уже нашли. Заявил бывший комиссар полиции Арубы Херард Домпех в интервью нидерландскому телевидению. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: инаугурация Шимона Переса и политика Израиля в будущем. Несмотря на встречи и переговоры, американо-российские отношения продолжают осложняться. Глобальная экономика, мода на политические взгляды поколений. Подробности в передаче «В Америке сегодня». И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Большое сообщение от Руслана Бровкина. Приходилось мне сталкиваться с коррупцией, даже сегодня с ней сталкиваюсь в лице депутатов, сенаторов и президента, которые нарушают конституционный и федеральный закон на право объединения граждан. Приходилось встречаться с коррупцией в лице Гайдара, Чубайса и Ельцина, которые через преступные залоговые аукционы в начале 92-го года украли у граждан России дивиденды от экспорта недр. Мы продолжаем принимать ваши